В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Здравствуйте, друзья! Вы все правильно услышите. В эфире вновь «Христианство. Трудные вопросы». И на связи, как всегда, с нами Сергей Львович Худиев, готовый отвечать на все ваши самые сложные, самые каверзные, самые не дающие спать ночами вопросы, а помогает ему Екатерина Горбунова. Сергей Львович, здравствуйте! Как нас слышно?
Здравствуйте! Все нормально?
Ой, отлично! Мы вас тоже прекрасно слышим. Напоминаем вам, что вы нам можете и звонить, и писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы нам можете писать через Viber, WhatsApp, это 977-850-09-96. Можно писать через сайт teos.fm и через мобильное приложение Teos. Оно доступно на Android и на iOS. Что ж, Сергей Иванович, давайте начнем, наверное, с парочки вопросов, которые остались с прошлого эфира. Что думаете?
Давайте.
Смотрите, Юрий у нас спрашивал, как причащаются баптисты, как это происходит?
Ой, честно говоря, я не знаю. Я не баптист. Я один раз присутствовал на баптистском служении. Я видел, как это происходит. Но вот как-то с богословской точки зрения толковывается. Я не берусь вам сказать. Надо спрашивать у баптиста.
Хорошо, хорошо, я вас поняла. А от Ираклия был вопрос. Вы сказали в прошлом эфире, что эта история довольно долгая, требующая такого чуть больше времени, чем минуты до конца эфира. Ираклий спрашивал, а что вас лично сподвигло к поиску Бога?
Ой, вы знаете, ряд обстоятельств. Я думаю, что, конечно, познательность общая, которую мне привила советская школа, и то, что я встретился с людьми, которые были христианами. Я помню, я приехал поступать в МГУ, и я наткнулся на группу христиан с радиоведущим Евгением Гройсманом. И у нас с ним произошла беседа, мы с ним какое-то время разговаривали, и он мне подарил книжку Льюиса, в том переводе «Боль». И что поразило, это то, что вот я вырос в убеждении советском, что верующие люди – это либо старушки, у которых там типа клуба в церкви, ничего больше нет. Ну, либо люди, у которых голова сломалась по тем причинам, от большой несчастной любви или просто. А когда я обнаружил христиан, которые были гораздо более умные и образованные, чем я, это побудило меня задуматься. Но это долгая история, я ее как-то не формулировал, поэтому давайте перейдем к следующему.
Хорошо, хорошо. Тогда вопрос от Александра. Почему рождаются у здоровых родителей дети-инвалиды или становятся таковыми в раннем возрасте?
Потому что весь наш мир поврежден грехом. Что даже идеально здоровый ребенок, у которого со здоровьем все в порядке, он в ближайшие 80 лет превратится в старика и умрет. Мы живем в мире, который находится в состоянии катастрофы, находится в состоянии грехопадения. В каком-то японском мультике там какой-то фантастический мир, в котором все умирали к 30 годам, там какая-то чума напала. Вот на нас напала такая чума, как грех, и это повреждение, которое касается всей человеческой природы, всего мира. И поэтому в этом мире присутствует болезнь, в этом мире присутствует смерть человеческая, и этот мир нуждается в спасении. Поэтому в общем и целом на вопрос, а почему люди болеют, страдают, умирают, ответ тот, что мы все находимся в состоянии греха, в состоянии мятежа. Другое дело, что на этот вопрос можно отвечать на другом уровне, что как Господа спрашивают про слепорожденного, а почему вот это все согрешил, это он или его родители. И Господь говорит, это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть не почему, а для чего, вот с какой целью все это. И тут ответ может быть такой, что мне это явлено для моего вечного спасения, для того, чтобы я обратился к Богу, жил жизнью, которая ведет меня к спасению. То есть на самом деле рождение больного ребенка может быть великим благословением, великой милостью от Бога. Когда люди через это обращаются к Богу, и они живут жизнью, обращенной к Богу. Поэтому в каждом конкретном случае у Бога может быть свой промысел об этом человеке.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Значит, Сергей Львович, ну я вынужден вернуться к теме, которую поднял на прошлой неделе, потому что вы, собственно, не дали мне договорить и, соответственно, задать вопрос. И поэтому вот в своем ответе вы фактически озвучивали просто свои ассоциации. Но я обойдусь без цитат, хотя с ними все гораздо нагляднее и интереснее. Напомню, о чем шла речь. Дело в том, что сравнительный анализ текстов от Матфея и от Луки показывает их принципиальную несовместимость в части описания обстоятельств жизни святого семейства после рождения Иисуса и, соответственно, маршрутов их передвижения. И, в частности, чисто физически невозможно несколько лет скрываться в Египте от царя Ирода, как пишет Матфей, и одновременно каждый год приходить в Иерусалимский храм на еврейскую Пасху, причем даже не вспоминая про этого царя Ирода и не боясь совершенно его, о чем пишет Лука. Лука вообще, в Евангелии от Луки слово «Египет» вообще не упоминается. Так вот, в чем вопрос-то? Эта несовместимость, она на 100%, во-первых, означает, что как минимум кто-то один из евангелистов описал не исторические события, а миф, причем выдал его за реальную историю. Но вот если так правдоподобно мог присочинить один, то где гарантия того, что этого не мог сделать и другой? То есть мой вопрос не только о нулевой историчности Евангелий, но и о лжесвидетельстве. Такие вот дела. Спасибо.
Вы знаете, оба рассказа у Матфея и у Луки, они историчны. И там речь идет просто о разных событиях. Значит, что происходит сначала? Сначала происходит чудо, и являются пастухи для того, чтобы приветствовать новорожденного царя. Потом приходят посвятить Господа, значит, Богу в храм, и происходит сретение, когда Господа встречает Симеона и Елисавета. И потом происходит примерно через 2 года бегство в Египет. То есть хронологическая последовательность событий такая. Сначала Рождество, поклонение пастухов, затем приветствие во храме, затем поклонение волхвов, затем бегство в Египет, затем смерть Ирода, возвращение из Египта. То есть на самом деле все события, описанные в Луке и у Матфея, они очень хорошо укладываются в вот эту временную канву, вот в эту последовательность событий. Но, может быть, кого-то затрудняет то, что там Ирод, который помер живой. Но Ироды, их было несколько. Это была династия, как Романов, Гогенцоллерны, Стюарты. И царей из династии их было несколько человек. Поэтому то, что там Ирод умер, продолжает действовать, он это как раз... Просто разные ироды. У них одна и та же фамилия.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Да, все верно. Вы слушаете программу «Христианство. Трудные вопросы». Сергей Львович Худеев традиционно отвечает на все ваши сложные, трудные, каверзные, необычные, а может быть и забавные, всякие-всякие вопросы. Помогает ему Екатерина Горбунова. Также напоминаем вам, что вы нам можете писать, присылать свои вопросы в письменной форме. Для этого доступны приложения Viber, WhatsApp 977-850-09-96, 977-850-09-96. Также вы нам можете писать через сайт theos.fm, через мобильное приложение Theos. Оно доступно через Android, через iOS. Можно нам написать, прослушать эфиры, которые уже вышли, прослушать эфиры, которые выходят в прямом эфире. Все очень удобно, так что скачивайте, устанавливайте, присылайте нам свои вопросы. Также у нас есть вопрос от Романа. Роман, кстати, написал нам через Viber. Итак, вопрос. Добрый день, Сергей Львович. Объясните, пожалуйста, в какой момент наступает состояние прелести у верующего человека?
Ну, вы знаете, прелесть в православной аскетической традиции – это уже мистический опыт, когда человеку кажется, что ему там ангелы явились, ему явились там святые, сам Господь, и вообще он крутой, прикрутой подвижник. Но на самом деле это либо его собственные фантазии, либо это, увы, его бесы крутят, ему такое внушают для того, чтобы он впал в гордыню. И средства от этой прелести, от слова «плещаться», то есть обманываться средства от этой прелести, это пребывать в общении с другими христианами, пребывать началом духовного человека, который сможет сказать, что нет, это вот, нет, у тебя глюки, это не подлинно тебе какое-то явление. Когда человек не хочет искать духовного руководства, хочет пребывать в одиночестве, то, увы, это очень тяжелый, очень нехороший признак, когда он не хочет открыть свои все эти видения, откровения, предполагаемые никому, то, увы, это может указывать на гордость и высокомерие, что чрезвычайно опасно в духовном отношении.
Есть еще дополнительный вопрос от Романа. Как отличить радость в Бога от прелести? Радость в Боге от прелести.
Ну, то, что состояние прелести, оно говорит о моей исключительности. О том, что я чего-то такого сподобился, что меня ставят на ступеньку выше, чем других людей. Что я могу этим гордиться, этим превозноситься. Что вот вы все, значит, дураки несчастные, а я крутой духовный подвижник. Мне вот недавно явились все патриархи и сказали, что я крут. И вот в этой ситуации, конечно, когда есть элемент превозношения, то это указывает на прелесть. Когда человек просто радуется, это очень хорошо. Вот первый, один из плодов духа – это как раз радость.
Но у нас есть еще один вопрос, пишет Анна. С ранних лет мои бабушки говорили мне, что в праздники и в воскресенье нельзя работать, в том числе вышивать. Скажите, пожалуйста, так можно ли вышивать или нет? Заранее большое спасибо.
Можно ли вышивать в праздники? Вы знаете, является ли это для вас повседневной работой? То есть праздники и воскресные дни нам даны для того, чтобы мы выскочили немножко из колеса, в котором мы обычно бегаем, и посвятили это время Богу, посвятили это время молитве, наконец, просто отдохнули. Потому что человек, обычно современный человек, он живет в состоянии такой загнанности. Сначала бегает, выполняет свою работу, чтобы прокормиться выжатый лимон, сидит тупо пялится там в сериал или в компьютер. Ну, просто потому что нет ни на что сил. Воскресные праздничные дни – это возможность просто выключиться от всего, от всей этой беготни и сказать себе, что вот, ну вот планета, она как-то без меня покрутится. С ней ничего не случится за это время. А я это время посвящу богообщению. Я в это время буду с Богом.
У нас следующий вопрос, пишет о Наталье. Я стала крестной мамой сыну своей родной сестры. Может ли она теперь стать крестной матерью моему сыну?
Ой, честно говоря, не знаю. Вот лучше это спросить у священника. Он должен такие вещи знать. Поскольку я просто затрудняюсь.
А вопрос от Людмилы. Почему, если Бог один, религии разные? Я русская. Если выйду замуж за мусульманина, как мне быть? Продолжать верить в свою веру или все же научиться читать намаз?
Видите ли, нас должно интересовать, какая вера истинная. Что на самом деле? Потому что вера – это же не просто какой-то набор национальных традиций. Люди иногда воспринимают веру как что-то, связанное с национальными традициями. Но у нас такие национальные традиции, у них другие, значит. У нас пельмени, у них равиоли. На самом деле религии, они делают определенное утверждение о реальности, о том, что происходит на самом деле, о том, каков на самом деле путь спасения. Вот Библия говорит, что Иисус есть воплощенный Бог и наш Спаситель. Бог, который стал человеком ради того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Коран говорит, что Иисус – это выдающийся пророк, его действительно послал Всевышний, но он не больше, чем человек. Вот это решительно подчеркивается. И в центре Евангелия стоит возвещение о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Коран говорит, что Иисус не умирал распинателям, только представил, что они распинают его, а на самом деле Аллах забрал его к себе, там, чудесным образом его избавил в последний момент. То есть религии делают определенное утверждение реальности. И они либо истинные, либо ложны, либо соответствуют реальности, либо нет. И поэтому, если человек верит во Христа, то для него вот эти взаимоотношения со Христом, они гораздо важнее любых других взаимоотношений. Ну, представьте себе, там, представим себе, ну, я чисто теоретическую привожу картину. Допустим, не знаю, православная, там, русская девушка вышла замуж за мусульманина, стала мусульманкой. Потом они разругались, разошлись, она вышла замуж за иудея, стала иудейкой. Потом они разругались, разошлись, она вышла замуж за буддиста и стала буддисткой. Это же, ну, будет довольно абсурдное поведение. Менять веру, исходя из того, с кем вы там вступаете в брак. Истина-то не меняется, и наша обязанность именно стремиться к истине по данному вопросу. Поэтому прежде всего нужно выяснить, а правда ли то, что Иисус говорит о себе в Евангелии, а действительно ли Он Господь и Спаситель. И если это истина, то это самое важное на свете. Это Христос пришел, чтобы умереть за наши грехи. Понимаете, за меня умер Сын Божий. Если это правда, то это самая важная правда на свете. Вот менять ее в зависимости от там, семейных своих отношений было бы, ну, в высшей степени странно, я думаю, неуместно.
Знаете, Сергей Львович, на самом деле у нас здесь еще есть второй вопрос из этой же серии насчет браков, венчаний, смены религии. Вот такой вопрос. Пишет Надия. Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос. Я мусульманка, мой муж христианин, но мы хотели бы провести обряд венчания. Если я приму веру мужа и меня крестят, смогу ли я обвенчаться? Что в этой ситуации будет первично? То, что Надия сменит религию, или то, что она все-таки вступает в, ну, в отношения, в брак?
Значит, люди по-разному приходят ко Христу. Кто-то приходит через родственные связи. Так бывает. Есть такой достаточно известный американский автор Ли Стробел. И он, у него есть книжки там «Case for Christ», «Case for Creator». И я не знаю, приводили их у нас или нет. И у него такая история, что он был неверующим, он был атеистом, и у него жена обратилась в христианство. И он просто пытался понять, что это такое вообще, что жена с ума сошла. И он в итоге уверовал. То есть то, что люди приходят через своих там мужей или жен ко Христу, это совершенно нормально, совершенно естественно. Если она примет крещение, станет православной христианкой, ну, разумеется, их обвенчают, конечно, она будет членом церкви после этого.
У нас есть вопрос от слушательницы. Вопрос следующий. Сергей Львович, вчера на страничке диакона Андрея Кураева появилась статья, обличающая первоиерарха в садомском грехе. Как обычному прихожанину реагировать на такие новости? Не обращать внимания, так как и среди апостолов был Иуда.
Вы знаете, когда кого-то обличают в тяжком грехе в интернете, то нужно вообще понимать, что существует определенная процедура обличения злодеев. Вот смотрите, я знаю, что вот просто это никому не нужно. Я, знаете, как тот неуловимый ковбой, который неуловимый Джо, которого никому не нужно ловить. Поэтому он неуловимый, никто его не ловит. Но вот кто-нибудь может завтра в интернете сочинить 10 анонимных писем про то, как злой злодей Сергей Худеев, там, не знаю, украл у старушек кошельки. Там. Допустим, там, я старушка Лукерия Павловна, у меня злой Сергей Худеев украл кошелек. А при этом естественно, никаких там видеосъемок, хотя бы показаний самой старушки не будет, а будут просто пересказы. Или даже не я старушка Лукерия Павловна, а я старушка, которую злой Сергей Худиев запугал настолько, что она вообще не может свое имя произнести, но анонимно рассказывает, что он напал с ножом и забрал кошелек, где была вся пенсия. Понимаете, анонимных обвинений в интернете можно написать каких угодно, на кого угодно. На меня, на вас, на отца Андрея Кураева, на любого человека, который нам чем-то не понравится. И мы можем сами столкнуться с этим. Вот. Поэтому, когда мы сталкиваемся с анонимными обвинениями, это, знаете ли, вообще не стоит рассматривать. Более того, ну вот в интернете периодически ходит волн таких вот обвинений, когда говорят там, что какой-то общественный деятель довольно заметный, он педофил. Его за это надо посадить, мерзавца. А другие говорят, что нет, он ни разу не педофил, там прицепились абсолютно к какому-то пустому делу, которое не имеет никакого отношения к тому преступлению, которое его инкриминирует. Все дело вообще сфабриковано его политическими врагами. Я знаю, что происходит там на самом деле. Нет, я этого не знаю. И вот ситуация, когда я не знаю, я должен воздержаться от суждений. Конечно, в церкви могут быть грехи. Там, в церкви живые люди. В церкви могут быть воры, пьяницы, хищники, мужеложники, там, блудники и кто угодно. Но в церкви еще бывают злоречивые. Вот есть такой еще грех. Бывают сплетники. Бывают клеветники и лжецы. Что же бывает достаточно часто. И думаю, что это очень распространенный грех. Клеветы и злословия. И вот для того, чтобы я мог кого-то обвинять там, сознанием дела, на кого-то показывать пальцем, нужны как минимум неанонимные свидетельства. Вот это минимум. Это недостаточное условие, потому что, да, человек может выйти и кого-то неанонимно оклеветать. Это запросто. Это неоднократно такое бывает в истории. Но как минимум, чтобы человек вышел под своим именем, показался, и мы могли ему задать уточняющий вопрос. Потому что довольно часто я видел там какие-то обвинения, которые оказывались просто выдумкой чепухой. И тем более, если... знаете, ну, случалось с тем же отцом Андреем транслировать заведомую неправду. То есть ему там просто один человек был в случае, прислал заведомо сфальсифицированный рассказ клеветнический про одного епископа, он его с радостью опубликовал, после чего тот, кто этот рассказ прислал, выступил и сказал, знаете, вот это была просто такая проверка на вшивость. То есть, когда вы сталкиваетесь с какими-то анонимными рассказами про то, что вот кто-то такой великий злодей, ну, знаете, анонимные рассказы, они... с ними ничего не сделаешь. Вот если появляется живой свидетель с именем и фамилией, вот с обратным адресом, у него можно что-то уточнять. Анонимные рассказы – это... не то, чему можно было бы доверять. Ну, и я бы еще одну вещь сказал в отношении конкретно той борьбы эпической, которую ведет отец Андрей. Ну, вы знаете, вот он нам рассказывает, что есть какое-то страшное голубое лобби, что это какие-то, ну по крайней мере, десятки там, влиятельных епископов, которые держат всех в страхе, никто с ними ничего не может сделать. У них должны быть по крайней мере сотни жертв. И, по крайней мере, сотни свидетелей. И почему они все анонимны? Покажите мне человека, который выйдет на камеру и это скажет. Я смотрел документалку про скандал в этой в католической церкви. И там в этой документалке выходили живые люди, которые говорили, вот я там пострадал от таких-то злодеев, вот такое-то его имя, фамилия, значит, вот так, злодеи такие-то при таких-то обстоятельствах, я такой-то. Но когда я даже не вижу... Да, когда человек выходит, что-то говорит на камеру, может, он врет, может, нет. Но когда человек не выходит на камеру, ничего не говорит, а вот просто анонимные какие-то транслируются сообщения, я думаю, это невозможно принимать всерьез. Как минимум должны быть свидетельские показания. И нужно очень осторожно относиться, когда вы с такими рассказами сталкиваетесь, потому что, да, бывают всякие разные грехи в церкви, Но вот один из грехов, который в церкви бывает, это грех клеветы и злословия.
Что ж, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. У нас есть звонок в студию. Вы в прямом эфире?
Да. Это снова Станислав. Сергей Львович, у меня новый вопрос к вам. Ну вот, буквально два слова по поводу предыдущего моего вопроса и вашего комментария. Но дело в том, что если его, так сказать, вдумчиво посмотреть, ваш комментарий, то в основе лежит фактически идея, что Лука и Матфей – это вот такие соавторы, которые договорились, кто какие события описывает. Но это, конечно, не так, это разные, у них разные истории. И из Луки не следует то, что написано у Матфея, а из Матфея не следует то, что описано у Луки. Я имею в виду, конечно, историю Рождества и прочих, так сказать, их похождений. Поэтому, фактически, отвечая на мой вопрос, вы создали свое Евангелие. И поэтому вопрос об историчности и лжесвидетельстве, они все равно, извините, остаются. Вот. А вопрос новый вот какой. Но я все-таки рискну его в этом эфире задать, а не в среду. Дело в том, что вот в полемике о свободе воли вы допускаете такие вот недосказанности, что ли, с точки зрения религиоведения. Ну, возможно, даже сами не желая того. Но вот из-за этой недосказанности наши неискушенные слушатели могут сделать неверные выводы. Например, вот вы говорите, что материалистическая картина мира отрицает свободу воли. Это правда, но отсюда можно вывести ложное умозаключение, что все идеалистические, то есть религиозные картины мира, свободу воли признают, так сказать, единым фронтом признают. Но ведь это не так. Я думаю, что вы это помните, знаете. Дело в том, что кроме материалистической картины мира, свободу воли отрицают также и идеалистические, языческие картины мира, потому что у них, значит, вместо понятия свободы воли есть такое противоположное ему понятие, как судьба, которое, соответственно, является отрицанием свободы воли. То есть, фактически, значит, получается, что понятие свободы воли продвигают, по большому счету, только семитские религии, иудаизм, христианство и ислам. Понятно, почему это такой вот специфический культурно-исторический семитский способ сделать человека ответственным через навешивание на него вечной вины за все на свете. Так сказать, у тебя есть свобода воли, вот и будь виноват.
Ну, я бы сказал, что в сознании человека своей, в том, что человек сознает свою свободу и ответственность, нет ничего специфически религиозного. Это универсальный общечеловеческий феномен. Люди в любых культурах исходят из того, что у них есть свободный выбор, или хвалят, или порицают других людей, исходя из того, что у них есть свободный выбор. Там какие-нибудь язычники, которые говорят, вот герой такой-то, был такой герой, он вообще не предал своего вождя, он с ним сражался плечом к плечу. Они исходят из того, что могло быть по-другому, вообще говоря. Герой мог бы струсить и убежать. Но не струсил, не убежал, он молодец. То есть любая похвала или порицание, она исходит из того, что у человека есть свободная воля. И это, свободная воля – это не то, чему нас учит религия, это то, чему нас учит непосредственный опыт. Поэтому абсолютно независимо от конкретной религии, люди верят в свободную волю. Да, в некоторых языческих религиях было представление о судьбе. Там какой-то викинг, он приходит к там какой-то гадалке, гадалка ему говорит, ну, там у тебя будет тяжелая жизнь, ты зарежешь всех своих родных, там тебя будут преследовать, и вообще, значит, много тебе будет огорчений. И на что викинг ей говорит, судьбой не поспоришь, типа, ну, что делать теперь, ну, и вот такое. Но это не философское отрицание свободы воли, это скорее переживание такого определенного эмоционального отношения, что ну, жизнь тяжелая, ну, что делать. А вот будем это принимать с таким северным мужеством, что ну, ладно, предопределено мне там зарезать своих родичей, ну, что делать. То есть это не философская концепция, это определенное переживание жизни. Да, оно ложное само по себе, но это не философская концепция, когда речь идет о судьбе. Мы все знаем, независимо от того, мы христиане, материалисты, язычники, еще кто-то, мы все знаем, что мы обладаем свободной волей, что мы сами совершаем выбор, за который мы сами несем ответственность, и мы, кстати, то же самое думаем и о других людях.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
В эфире по-прежнему программа «Христианство. Трудные вопросы». По-прежнему на ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев, а помогает ему в этом Екатерина Горбунова. Знаете, Сергей Львович, у нас сегодня с вами прям много вопросов из темы замужества и брака, так что я сразу еще два вопроса обозначу, наверное, таким единым большим вопросом. Итак, Татьяна спрашивает, можно ли венчаться, прожив в браке 13 лет, и спрашивает Александра. Я замужем почти 3 года, брак зарегистрирован в ЗАГСе, у нас с мужем 2 сына, мы оба крещеные, но в храм и церковь ходим очень редко. Можем ли мы обвенчаться в церкви, каковы правила венчания в нашем случае? Заранее спасибо.
Боюсь, что у нас что-то очень плохо со связью, я даже не понял, не расслышал вопрос.
Давайте попытаюсь повторить. Так меня слышно?
Ну да, сейчас слышно так.
Вопрос от Татьяны был, можно ли венчаться, прожив в браке 13 лет? И вопрос от Александры, можно ли после регистрации в ЗАГСе, прожив 3 года в браке, уже после того, как семья обзавелась детьми, обвенчаться? Крещеные, но не прихожане, в церковь ходят редко.
Ну, можно. Другое дело, что, понимаете... Если крещеный, но не прихожанин, то ему могут заметить, что довольно странно венчать человека, который не является прихожанином. Потому что, когда человек венчается, то он этим выражает свою веру в Бога и упование на благодать Божию. Что я признаю, что это действительно... Христос действительно Сын Божий, это действительно Церковь Христова, я действительно нуждаюсь в том, что моя семейная жизнь была освящена Богом, но при этом я не собираюсь быть прихожанином. Это как-то противоречиво. Поэтому, конечно же, вы можете венчаться с вашей супругой, даже если вы там прожили какое-то время уже с ней. Это у вас был брак до этого, признается церковью браком, если вы обвенчаетесь, то будет хорошо, что вы как бы в порядке свои отношения с церковью. Но также очень хорошо встретить прихожанином церкви.
Что ж, дорогие радиослушатели, у нас на самом деле сегодня что-то там небольшие какие-то есть неполадки с сайтом, и не все ваши вопросы отображаются, поэтому можете их присылать. Очень точнее, мы вас просим их присылать через Viber и WhatsApp. Я сейчас уточню телефон. Это 977-850-09-96. 977-850-09-96. А то у нас только частично приходят какие-то сообщения, но очевидно, что не все. И небольшие неполадки со связью. Уж извините нас за это. Бывает всякое. Интернет порой нам оказывается не подвластен. Что ж, тем временем есть вопрос от Михаила. Михаил задает вот такой обширный вопрос. Сергей Львович, надеюсь, сейчас будет слышно. Итак, члены различных культов ожидают конца света. И когда он не приходит, придумывают какие-то объяснения и приспосабливаются. Но из Нового Завета ясно, что христиане ожидали конца света вот-вот при жизни их поколения, потом как-то приспособились к тому, что история течет уже 2000 лет. Но вопрос остается прежним. Ожидания ранних учеников не сбылись. Они умерли, не дождавшись пришествия. Почему тогда учение Нового Завета более достоверное, чем учение культов?
Ну, потому что культы, они что делают? Они объявляют конкретную дату. То есть они говорят, что вообще говоря, будет конец света. Когда-то, мы не знаем, когда. Они говорят, 25 числа будет конец света. Хоть 25 число, конца света нет. Ну, понятно, значит, надо что-то делать. Как-то вот ходить из положения. В Библии неоднократно четко говорится, что вы не знаете, как. И одни же том и части никто не знает ни Сына, ни Ангела Небесного, только Отец. Или сказано, не ваше время, не ваше дело знать временные сроки, которые Отец положил в свою власть. То есть Господь очень четко говорит, что вы не знаете, когда будет конец света. И поэтому сказать, что у христиан была дата, и она прошла, и вот теперь они как-то приспособились и выжили, неверно, потому что не было такой даты, и более того... Господь сразу говорит в Евангелии, что вы не знаете даты, не можете знать, это от вас скрыто. Любой человек, который выходит, объявляет там, 25 числа, конечно же, противоречит Священному Писанию, можно сразу отмахнуться от него, как от фантазера, потому что четко же написано, вы не знаете, вы не можете знать. А то, что первые христиане ожидали возвращения Господа при жизни своего поколения, они его действительно ожидали, это не значит, что они ошиблись. Это значит, что мы должны ожидать Господа постоянно при жизни любого поколения. Мы должны постоянно пребывать в готовности, что Господь вернется. Когда мы смотрим евангельские притчи, то там два момента очень интересные. То, что между возвращением первым и вторым пришествием Господа проходит длительное время. Первый момент. Мы видим, что Царство Небесное подобно закваске. Закваска, она не моментально действует, она за ночь все это всосает. Царство Небесное подобно зерну горчичному. Зерно горчичное, оно не растет быстро. Оно до дерева развивается очень недолго, не скоро. Мы можем посмотреть на притчу о разумных и неразумных девах. И говорится, что все задремали и уснули, причем и разумные, и неразумные. Все заснули. То есть какой-то жених замедлил, то есть какое-то длительное время проходит между первым и вторым пришествием. И оно наступает внезапно, не тогда, когда люди напряженно ожидают, что оно вот-вот, оно наступает внезапно. И мораль из этого следует та, что вы должны постоянно видеть с собой второе пришествие, постоянно ожидать возвращения Господа. То есть ошибка... Первые христиане не ошибались, бывая в напряженном ожидании возвращения Господа. Это мы бы ошиблись, если мы от этого ожидания отстали, потому что это ожидание, оно трансформирует нашу жизнь. Оно расставляет все акценты в нашей жизни, поскольку мы знаем, что этот мир проходит, этот мир приходящий. Мы знаем, что наши глаза должны быть устремлены ко второму пришествию Господа. Вот мы сейчас должны его напряженно ожидать. При этом мы не знаем, когда оно произойдет. И оно может произойти через 3 года, оно может произойти через 500 лет. Нас это закрыто. Но вот христианская вера – это напряженное ожидание возвращения Господа. И мы верим, что оно произойдет, и мы при этом будем присутствовать, потому что христианство верит в личное бессмертие. То есть лично мы переживем второе пришествие Господа. Либо в телах, если мы на тот момент будем физически живы, либо мы это увидим с небес, из духовного мира, если мы на тот момент физически скончаемся, но при этом обязательно будем присутствовать. Поэтому, конечно, первые христиане не ошибались, пребывая в напряженном ожидании возвращения Господа. Мы должны в таком же напряженном ожидании пребывать. Конкретные даты Господь нам никогда не назначал, и, соответственно, нет такого, чтобы эта дата не сбывалась. Вот культы, у них какая проблема? Они назначают какую-то конкретную дату, там, в 75-м году должен быть конец света, или вот относительно недавно какой-то товарищ объявлял, что там 25-го числа какого-то месяца будет конец света. Вот, соответственно, они с этими обещаниями пролетают, потому что они явно противоречат Священному Писанию. Мы же о конце света знаем примерно так же, как мы знаем о своей смерти. Мы точно знаем, что каждый из нас умрет, но мы не знаем, когда. Вот так же мы должны к этому относиться. Что я знаю, что я смертен, я знаю, что человеком положено умереть, потом суд, что я окажусь, но я не знаю, когда, сколько времени проживу еще, понятия не имею. А точно так же с концом света. Мы не знаем, когда он наступит. Он может наступить очень скоро, он может наступить еще многие поколения спустя. Но мы знаем, что он наступит, и нам надо исходить из того, что он будет. Что Господь вернется во славе, что Царство Божие будет явлено в этом мире в силе, и что мы войдем в его преображенное мироздание.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы Мы еще раз приносим извинения за неполадки со связью. Сергей Львович, нас слышно?
Да-да, все в порядке.
Отлично, тогда мы принимаем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий. Вот мое мнение сначала скажу, а вы скажите, правильно или нет. Вот насчет свободной воли здесь речь шла. Я так считаю, что человек имеет свободную волю, не то что свободную, что хочет выбрать там духовных вопросов, бытовых вопросов и так далее. В бытовых там все зависит от обстоятельств, от здоровья, от начальства и еще там. А в духовных вопросах от духовных сил, то есть от злых там страны и от добрых Бога. Ну, я основываюсь на чем? Потому что в послании в Евангелии от Иоанна написано, что принимает Иисус Христа только те, кто уже рождены свыше. До этого Христом никто не интересоваться не будет. Ну, как вот четыре почвы тоже. Попадает семя на разные почвы, а рыхлит добрую почву только Господь. И вот только такая почва, она развивает, приносит плод и все прочее. Ну вот, вы прокомментируйте. Спасибо.
Угу. Ну, вопрос, собственно, о соотношении благодати и свободной воли человека. Дело в общем, человек обладает свободной волей в том смысле, что он сам является автором своих решений. Другое дело, что проблема падшего человека в том, что он грешник, и в том, что он удобоклонен козлу. Он склонен выбирать неправильно, склонен выбирать что-то не тот. Человек, который утратил Бога через грех, он пытается эту пустоту в своем сердце чем-то другим заполнить. Вот Льюис где-то говорит, что история человечества – это история поисков счастья без Бога. Вся трагедия человечества в этом состоит. И человек свободно выбирает, кому ему поклониться, не знаю, Гитлеру или Сталину, или еще там, какому греху предаться, там, напиться или подраться, или все вместе. И, конечно, он всегда является автором своих решений. Но для того, чтобы обратиться к Богу, нужно, чтобы изменилось его сердце. И вот сердце меняет благодать Божью. То есть вопрос о том, насколько человек может обратиться к Богу без Божьей благодати, он несколько параллелен вопросу о свободной воле как таковой, потому что свободная воля – это способность быть автором своих решений. Вот падший человек, он является автором своих решений. Вот эта его способность не разрушена. Он сам является автором своих решений, за него никто не совершает.
У нас есть вопрос от разбойника. Разбойник спрашивает, а если буквально дали по щеке, как поступить?
Нужно смотреть обстоятельства, кто вам дал по щеке. Потому что, знаете, очень часто я наблюдаю, например, там какие-то перепалки в сети. Там человек считает, что ему нужно оставить за собой последнее слово. И там такие перепалки на 500 комментов. Все какие-то друг другу стараются гадости сказать. И в этой ситуации нужно просто понимать достаточно буквально, ну, сказали тебе гадость, а ты это проигнорировал. Совершенно не обязан как на нее реагировать, совершенно не обязан посвящать свое время и силы тому, чтобы там какие-то гадости говорить в ответ.
Что ж, тогда давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос от слушателя. Адам и Ева в аду?
Нет. Священное Писание не говорит об этом прямо, но вообще в церкви считается, что Христос искупил Адама и Еву и вывел их в рай. То есть Адам и Ева сейчас не находятся в аду. Они находятся в раю со Христом.
Вопрос от Марины. Почему в храмах торгуют, а налоги не платят?
Знаете, честно говоря, я не знаю, если вы налоговый инспектор, то для вас профессионально имеет интерес. Для меня как-то нет. Я знаю, что во многих странах, например, в США церкви не облагаются налогами, в принципе. Потому что люди исходят из того, что церкви, как сообщество, приносят обществу пользу. И эта польза, она больше, чем те налоги, которые теоретически можно было бы с них собрать. Поэтому государству могут быть свои уважительные причины не облагать церковь налогами. Не только в нашей стране так.
Вопрос от Елены. Елена спрашивает, кто попадает в лоно Авраамова и что это вообще такое?
Ну, лоно Авраамова – это место пребывания усопших праведников. В Евангелии оно так упоминается. То есть буквально на коленях у Авраама. Вот Авраам, он изображается как отец, на коленях у которого находятся его дети, то есть праведные члены Божьего народа. То есть это слово для обозначения рая.
У нас есть небольшой вопрос, наверное, уже такой на завершение. Ну, хотя, не знаю, может быть и объемный. Николай спрашивает, ради чего существует человек? Зачем Богу нужно было создавать людей, если, согласно Библии, у него уже были ангелы? Зачем Богу вообще потребовалось создавать этот мир?
Богу зачем не потребовалось? Бог не обладает какими-то нуждами, которые бы восполняло творение. Бог абсолютно вседостаточен, у него все есть, он ни в чем не нуждается. Бог всещедр, он желает разделить то благо существования, которым обладает он сам, с сотворенными им существами. То есть Бог благ, и он желает приобщить к этому благу других. Вот как какой-нибудь щедрый боготворитель, который отделяет бедных. Или как щедрый гостеприимец, который приглашает всех за свой стол. Вот Бог творит из чистой щедрости. У него нет каких-то потребностей, каких-то нужд, которые бы восполняло творение, но он творит ради самого творения. Он творит ради того, чтобы другие тоже люди и ангелы обладали, были причастны той вечной жизни, той вечной радости, которые обладает он сам, обладали хотя бы существованием. То есть это с его стороны чистый, невынужденный ничем от щедрости. Он абсолютно бы ничего не потерял, если бы вообще не творил мира. Он абсолютно вседостаточен. Но здесь он просто проявляет такую чистую, беспримесную, невынужденную щедрость.
Что ж, Сергей Львович, наше время подходит к концу. На те вопросы, на которые ответить не успели, ответим в следующем эфире. Спасибо вам большое за такие развернутые ответы. Что ж, услышимся дальше на волнах. Оставайтесь с нами.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.